Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 2020 год стал годом не только значимых социально-политических сдвигов, годом коронавируса, но и годом протестов против насилия. У всех перед глазами сейчас Беларусь, где сотни тысяч людей восстают против беспрецедентной жестокости ОМОНа, который они называют по белорусской традиции «карателями». Но не будем забывать, что на Западе идут протесты против убийства американскими полицейскими чернокожего Джорджа Флойда. И движение Black Lives Matter, и в целом движение за реформу полиции все только набирает обороты уже несколько месяцев. Так является ли жестокость системной чертой полиции? И какая полиция нужна государству и обществу? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
2020 год охвачен массовыми протестами. Во всем мире люди выходят на улицы, несмотря на пандемию коронавируса. Недавно мир облетели кадры зверств белорусского ОМОНа, жестокие задержания, избиения и издевательства в изоляторах. Причем в разгоне акций протеста в Беларуси участвуют не только сотрудники МВД, но и другие силовики, чью принадлежность к какой-то конкретной структуре определить сложно. Они работают в штатском или в форме без опознавательных знаков. Однако, по многочисленным свидетельствам, именно бойцы ОМОНа проявляют наибольшую жестокость. Убийство Джорджа Флойда в мае этого года в США вылилось в расширение движения Black Lives Matter и массовые протесты по всей стране. В США большое количество сил охраны правопорядка, однако на них есть механизмы воздействия – независимые суды, пресса и социальные сети. В России же МВД представляет собой организацию, которая свободна от местных и федеральных властей. Министр МВД отчитывается напрямую президенту. Обратная связь работает только если конкретный случай произвола, насилия или коррупции выводится на федеральный уровень, что происходит не так уж и часто. О том, как ведут себя сотрудники полиции во Франции и в России, рассуждает экс-фигурант московского дела Даниил Конан.
На мой взгляд, в этом плане очень прекрасно сделано во Франции. Вот когда были протесты желтых жилетов, так называемые, там от 4 до 5 сотрудников уже после протеста, спустя год, были осуждены, и они получили какое-то минимальное совершенно наказание от месяца до 4 за казино заключение, но тем не менее. Мне кажется, человек будет уже как-то более обдуманно применять силу. И вопрос еще в том, что у них работают суды нормально, раз, и два, у них пронумерована экипировка вся. То есть нет никаких проблем с идентификацией сотрудников. У нас же это делается обычными людьми, обычными активистами, никак не со стороны власти.
Насколько полицейское насилие имеет системный характер? Чем отличаются американские органы от российских? И до чего остро сейчас стоит в мире вопрос о полицейской жестокости?
Обсуждаем эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. Это Алла Фролова, координатор юридической помощи ОВД-Инфо. Добрый день, Алла. И Сергей Охотин, правозащитник, директор Центра практических консультаций. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Вот я сейчас хотел бы, в принципе, системно понять. Вот то, что, скажем, происходило на улицах Беларуси, то, что мы часто видим на Западе при разгоне протестов, это нормальное действие полиции? То есть протестующие так или иначе предполагают определенную степень жесткости, жестокости при разгонах?
Ну, я прежде всего считаю, что здесь зависит именно от опасности конкретного протеста ДОСа для самой власти. То есть, если этот протест может вылиться во что-то большее, то власть транслирует для своих исполнителей, непосредственно для сил, которые защищают эту власть, сигнал на жесткое подавление и на то, что они будут защищены. Те же сотрудники, те же ОМОНовцы, в случае, если они где-то перегнут палку. Но хотя по умолчанию подразумевается, что это и не перегиб. Власти нужно испугать тех, кто выступает против нее в данном случае. Причем власти это становится особо важно, когда власть не права. Тогда она не может вступить в диалог, и ей нужно именно сказать просто «замолчите, мы сильнее», и показать, что они сильнее.
То есть степень жестокости, она прямо коррелирует с неправотой власти, так скажем?
Безусловно. Но это лишь одна составляющая, потому что все равно правоохранительные органы неоднородны. Всегда было разделение на милицию общественной безопасности, на криминальную милицию. У них совершенно разные задачи были. Но сейчас есть структура, которая выделена в самостоятельную в принципе, структуру, у которой есть функция охраны власти. Когда власть стабильна, справедлива, когда народ доволен этой властью, ну, собственно, большой охраны не требуется. Но когда со стороны народа к власти есть вопросы, и эти вопросы нужно, на них нельзя ответить, их можно только заткнуть, тогда становится очень актуально иметь, во-первых, большой силовой блок, во-вторых, эффективный силовой блок.
Скажите, вот то, что мы видели на улицах Москвы в прошлом летом, в 2019 году, и в увеличенном масштабе сейчас на улицах Минска, это в принципе невозможно представить в западных странах подобного?
Я считаю, что да. Западные страны как раз очень делят между, как было сказано, мирный протест есть, когда люди просто выходят выразить свою позицию, вот как были выборы, как бывает, там защищают парки, дома. Это мирный протест. А есть все-таки какие-то действия, там вот, когда он переходит, там поджигают машины, громят витрины. Невозможно. И при этом в Беларуси как раз действие дало противодействие. Их столько не выходило до тех пор, пока белорусская милиция...
Не была жестокость, да, применена.
То есть она не проявила эту жестокость. Когда люди видят такую жестокость, они понимают, что деваться больше некуда. То есть дальше твоя жизнь будет вот под таким. Но, честно говоря, белорусский ОМОН по сравнению с прошлым летом просто меня поразил. То есть это просто страшно.
Ну да, это уже совершенно
это абсолютно жестокость.
Нерациональное, да. Невыборочное. По машинам бьют, вытаскивают людей из машин, из домов фактически, из подъездов.
Домов, да. Стреляют в людей, которые совершенно там, понимаете, ну даже если кто-то там взял булыжник в руку, понимаете, он один. Против таких экипированных. Ну хорошо, арестуйте его одного.
Как вы считаете, это эксцесс или это все-таки они были на это натренированы, запрограммированы, это было сознательно сделано для нагнетания страха?
Для нагнетания, для подавления. По всей видимости, просто власти Беларуси не ожидали, что выйдет столько народа. Они готовились, как всегда. У них же это не первый выход, да? У них часто бывает достаточно жестоко. Я видел сама...
В 2010 году уже были,
да. В 2017-м. Вот этот день воли, который они называют, был 25 марта.
25 марта, да.
25 марта. Когда они хватают пенсионеров, женщин. То есть у них есть это. Но такого безумия не было. Конечно, их готовили. И даже было какое-то интервью белорусского спецназа, с которого уволился, что их готовили с декабря. Лукашенко готовился к тому, что вот люди будут недовольны. И их натаскивают. Это однозначно. Понимаете, и такие вещи... Творить без разрешения начальства нельзя.
То есть это не вырвавшиеся из повиновения силы, это, так сказать, они понимают, что они прикрыты, и они, так сказать, просто не ожидали такого количества людей, и поэтому такая жесткая реакция
Нет,
была.
Конечно, это с разрешения действует. Конечно, это все в рамках задания появляется. И задача здесь не выполняет, в принципе, поданную руководством задачу, создать террор. И чтобы этот террор не просто был создан, а было останавливающее действие его. Потому что какая-то часть людей должна испугаться. Должны сказать, ну, нет. То есть, вот я не готов свое мнение выражать таким образом, ценой своего здоровья, потому что это будет.
То есть обозначить цену протеста.
Да, да.
Я сейчас хочу переметнуться на другую сторону океана, потому что все-таки мне это интересно посмотреть в таком системном контексте полицейского насилия. Вообще, вот я думаю о роли сил специального назначения, если посмотреть, что происходило на протяжении 20 века. Ведь, извините, 21 века. Ведь даже вспоминая, скажем, там 30 лет назад, 20 лет назад, мы не видели сцен такой полицейской жестокости. И, может быть, вот эта вся современная культура с огромным количеством полицейских сериалов, она постепенно начала вот это вот проецировать образ такого жесткого полицейского, который берет в свои руки вот закон и порядок, да, как это Law and Order. То, что был сериал, то, что Трамп пишет всегда крупными буквами у себя. И это значит, что да, что мы готовы стрелять. Может быть, это кино виновато?
Кино виновато. Просто как бы отношения между людьми, наверное... Вперед технологии. Люди перестали... То есть, понимаете, люди хуже стали общаться, например, с собой. Все ушли в интернет. То есть, есть последствия того, что ты не умеешь просто с людьми общаться. Видимо, это так воспринимается. Какое-то насилие... Насилие идет всегда с двух сторон, в любом случае. с какой-то больше, с какой-то меньше. Я не знаю, понимаете, в Америке я плохо разбирался, у меня, к сожалению, нет времени все досконально там изучать, да? Но мне своего хватает здесь. И поэтому то, что там видно, вы понимаете, то, что вот, я просто видела совсем недавно, вот буквально недели две назад, вот точно так же коленом на голову, если я не ошибаюсь, Комсомольск-на-Амуре или вот Николаевск. Вот там точно так же. И у нас это считается нормальным. Но мы осуждаем Америку. Понимаете, там не так все просто с этим. То, что там, то, что людей нельзя убивать, то, что к ним нельзя применять, это понятно. Но то, что там надо в динамике смотреть. Понимаете, все события надо смотреть в динамике. И я думаю, что он был не первым, не последним, кому применили этот болевой прием. Просто в данной ситуации все попало на камеры.
В целом, как вы считаете, идет нарастание полицейского террора, полицейского насилия, или дело в том, что просто больше стали снимать и выкладывать в сети?
Ну, насколько я вижу, знаю, то примерно уровень, вот если придерживаться вот этого разделения, в криминальной милиции он определенный, то есть он имеет сугубо утилитарные цели. То есть быстро-быстро допросить, получить показания, жестко задержать, то есть именно применить. Mm-hmm. Оно применяется там, где нужно. То есть его не ограничили, не свели на нет и особо не увеличили. В части милиции общественной безопасности, ну, здесь больше эксцессы. Здесь именно больше играет, наверное, все-таки психология, отбор сотрудников, возможно, действительно какая-то... сериалы, тренды, да, то есть здесь больше индивидуально сотруднику дают возможность проявить где-то свои низменные качества, и он где-то на каком-то слабом человеке отыгрался, либо более строго это построено.
Ну да, вы говорите, сериал, действительно, я думаю, так сказать, просто образ милиционера, образ мента, да, вот тоже сериал был «Менты», как это слово было, частично реабилитировано тем сериалом, потому что, вспоминая то, что было, да, там, в моем детстве, в нашем детстве, все это, следствие ведут знатоки, да, такой вопрос интеллектуального следователя, и, так сказать, тот же милиционер, дядя Степа, такой, действительно, некий культурный герой, да, милиционер, а... То, что пришло с визуальной культурой в 21 веке, и там глухарь, там улица разбитых фонарей и так далее. То есть мы видим такого крутого парня, который перешел из Голливуда в российский кинопродакшн, и вот, так сказать, поступает по, как бы, не по закону, а по понятиям, по справедливости.
Ну, тем не менее, все равно в советское время явки выбивали. Поэтому здесь в меньшей степени повлияло. А то, что касается действий именно ОМОНа и сил специального назначения, но, опять-таки, здесь нужно разделять именно функцию этого спецназа. То есть для чего это? Охранные функции, функции для спецопераций. Конечно, сейчас это много смешали, и много специалистов, которые не своего профиля, как раз и привлечены на охрану власти от народа. Но здесь исключительно заказ властей. Потому что, смотрите, тот же самый момент в ситуации в Беларуси, какой вопрос перед Лукашенко был поставлен сразу в расследование, не допустить насилия и привлечь к ответственности по сотрудникам. Если он делает этот шаг, то они отойдут от него. То есть хотя бы одного человека он привлечет,
он
можно считать, что
их,
фактически. Это взаимный заложник, как в любой, в принципе, группировке, где и те совершают неправомерные действия, они знают. Лукашенко знает, что он получил результат в результате фальсифицированных выборов. ОМОН знает, что они превышают свои полномочия, наказывают. Но они так друг от друга зависят,
да,
полностью.
Как своих не уже,
разумеется, ну, потому да, что вот, одного сдадут, то есть они отвернутся, просто уйдут.
То есть, они будут знать, что они побоятся, что их тоже сдадут.
Да, поэтому... Такой тренд, который вот на прошлой неделе он особенно шел, даже на позапрошлой, когда поддерживали, скажем так, сотрудников, которые в силу своих моральных качеств, человеческих качеств, не могли быть к этому причастны. Угу. Они писали заявления, рапорты, снимали погоны. Уходили их, мы сказали, финансовая поддержка и прочее. Поэтому здесь у протестантов тоже стоит дилемма. То есть, с одной стороны, они говорят, что да, каратели они избили, и их нужно привлекать к ответственности, но тем самым они сплачивают этот ОМОН
ну, да,
максимально.
Важная вещь.
Если они, с одной стороны, дадут им гарантии, скажут, ну вот смотрите, важна определенная какая-то амнистия тогда, чтобы расколоть это, размыть. сказать, несмотря на все ваши действия, что-то прочее произойдет. Тогда у них будет шанс какой-то минимальный, но учитывая профессиональную психологическую подготовку сотрудников, как это производится, то есть их, скажем так, замкнутость на приказе, на командире и на идее, какое, просто я в свою молодость, когда еще не было вот такой системы лицензирования, получая оружие, чтобы получить лицензию на оружие, проходил в 90-е годы подготовку на базе центра МВД. То есть весь набор. То есть психологическая подготовка, огнестрельная, там, физическая. Ну, просто там какие-то такие вот курсы плотные. То есть систем отдельных не было подготовки на оружие. И подготавливалось именно по системе, как готовят их спецподразделения. Прочее. И у них хорошая психологическая подготовка тоже. Их не переубедить какими-то вот такими лозунгами, призывами. Ну, либо незначительную часть, может, процентов 10 таких сомнительно профнепригодных.
То есть люди сильно тоже мотивированные?
Изначально. Такое, что, ну, они там, я не знаю, как самураями себя, рыцарями представляют, верными своему, как бы.
Это очень интересная тема, мы о ней поговорим во второй части. Здесь я хотел бы просто зафиксировать тот момент, который вы говорите, что действительно они заложники. Вот сейчас просто перекинуть сегодняшний день к Навальному. То, что произошло с Навальным, это что же, собственно, мы не знаем сейчас, да, то есть, может быть, можно допустить, что это какие-то из силовых структур, которые сделали это по собственной инициативе. Но центральная власть, верховная власть, она не может начать расследование нормальное, да, потому что она чувствует себя заложником всей этой ситуации, вот, и заложником тех самых силовиков, которые она не в силах расследовать. То же самое, как с убийством Немцова, да, это надо расследовать Кадырова, а как ты, ну, ты в заложниках у Кадырова.
Ну и вообще, в принципе, даже как, ну я не верю, что вот просто какой-то силовик вдруг перегнул палку. Ну не верю я в это. Все-таки это нельзя говорить, что это там лично.
Вы считаете, что это по вертикали сверху пришло?
По относительной вертикали. И все-таки сверху где-то далеко. Речь не идет о том, что это там лично Путин вдруг проснулся и сказал, давайте-ка отравим там Навального. Да? Нет, я вот в это не верю. Но все-таки это идет свысока. Все-таки можно было предположить реакцию, да, реакцию общества, реакцию зарубежной, всех зарубежных деятелей, даже там президентов, премьер-министров, их и так и есть. И недаром сейчас картинка, например, размывается на первых двух федеральных каналах.
Ну, это часть, да, часть того, что вот слово уже прозвучало, очень важное, полицейского террора. То, что, мне кажется, это надо видеть в контексте того насилия, которое мы видели на улицах Москвы летом прошлого года. В контекстах того, как, я не знаю, там был призывал еще давно Песков размазать печень протестантов по асфальту. Или как сейчас Путин фактически прямо дал отказ, приказ, как он сказал, активнее или, так сказать, острее. Да, расследовать вот это вот встречи с активом ФСБ было, что, так сказать, больше оказывать, более активно расследовать оппозицию. Ну и мне кажется, что вот в контексте того полицейского насилия, репрессивного аппарата, который был создан за все эти годы, нам надо и воспринимать то, что произошло с Навальным. И не гадать, самодеятельность это или прямой приказ Кремля. То есть это произошло в рамках вот этой вот парадигмы полицейского террора.
Да, это одно из направлений, назовем это так. Понимаете, есть направление физические, которые инструменты улицы, да?
Да.
Когда ты запугиваешь кого-то физически. А есть такие. Ведь кто-то потом задумается, стоит ли ему лезть.
Ну, да, 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 да. Так что здесь это, к сожалению, все это часть одной и той же большой истории. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о полицейском насилии, о полицейском терроре. Проявляется ли он в виде убийства американскими полицейскими в Миннеаполисе Джорджа Флойда? Или то, что мы видели недавно на улицах Минска, беспрецедентная жестокость ОМОНа? О том, в чем корни, откуда берутся полицейские терроры, как на него должно реагировать общество, рассуждает Айдар Губайдуллин, фигурант московского дела, ныне находящийся в Литве.
Я думаю, вот если проанализировать вообще все массовые акции, и которые были в прошлом году, и в этом году, мы просто ясно видим, что единственный источник каких-то, там, не знаю, якобы беспорядков или вообще нарушения общественного порядка, это, собственно, силовики сами. Если людей не трогать, если их не задерживать, если не применять к ним силу, никто ничего не крушит, не устраивает каких-то беспорядков, не нарушает общественный порядок. как только начинаются жесткие задержания, да и в принципе задержания, это, разумеется, вызывает возмущение у людей, и они начинают на это как-то реагировать. Поэтому если не мешать людям выражать их конституционное право собираться мирно и без оружия, то никакого общественного нарушения порядка не происходит. Если говорить конкретно о событиях вот прошлого лета, то, конечно, ну, то, как действовал ОМОН и Росгвардия, и полиция, это было совершенно неадекватно. Никто общественный порядок не нарушал, не было смысла задерживать людей, особенно не было смысла задерживать их жестоко, применяя к ним силу, используя там спецсредства, дубинки, собак. Ну, то есть это совершенно неадекватно. Мне кажется, это комплексная какая-то проблема. То есть, с одной стороны, в эти структуры не идут люди, которые как-то используют критическое мышление и анализируют отданный приказ. С другой стороны, ну, наверняка это какая-то профдеформация и какая-то, не знаю, агитация среди сотрудников. То, что вот это все... Ну, обычно люди не выходят, выходят проплаченные люди, они получают за это деньги, они вас провоцируют, вот их нужно задерживать, они нарушают закон. Ну, если мы говорим о законных методах, у нас, собственно, остается только СМИ, огласка, донесение информации до людей, которые про это ничего не слышали, и суды. Ну, то есть, как бы ни казались, какими бы бессмысленными эти суды ни казались, все-таки в суды нужно идти, если к вам применили силу, нужно там подавать заявление на незаконное применение силы. Там, если вас сотрудник, если вы не сопротивлялись, сотрудник вас там ударил не то что там резиновой дубинкой, а там рукой или ногой, что он не имеет права делать, нужно судиться, нужно искать виновных и пытаться отстоять свою правоту. Ну, конечно, скорее всего, это будет бесполезно, но нужно понимать, что вот такими своими действиями вы не только в конкретном вашем случае пытаетесь правду найти, но и вы оказываете как бы хорошую услугу для остальных людей, которые, ну, которые видят, что за свои права нужно бороться.
Фигурант московского дела Айдар Губайдуллин в разговоре с Антоном Сергеенко. А вот я уточнить, я не знал, значит, это очень четко разделяется, да, удар дубинкой и удар рукой?
Ну, по сути дела, дубинка – это применение спецсредств.
Да.
Да, удар рукой – применение физической силы.
И имеет это разную квалификацию,
что,
да?
применили там, угу. Прием боевого самбо или применили прием рукопашного боя. На самом деле удар дубинкой, ну вот то, что мы видим в Беларуси,
да.
Где-то, это еще достаточно ограниченное воздействие. Вот у людей видны синяки. На самом деле воздействие дубинкой, когда оно беспорядочное, там, ладно, но мы видим тоже отбитые там ягодичная область, отбитая задняя поверхность ног, то есть это целенаправленное действие, оно очень болезненно. Угу. То есть, в принципе, человек, его не в состоянии выдержать там, больше там, 8-10 ударов, чтобы не кричать. Сперва человек будет кричать, потом человек будет хрипеть. Ну, максимум, я не знаю, 25-30 ударов будет болевой шок. Человек ответит. Причем, когда человек избит сильно, вот так профессионально, как они его их... ну, не как в Беларуси, а... Бывают вот в следственных изоляторах, в колониях избивают, либо избивают человека с целью получить там показания какие-то. Там нет синяка, там нет вообще структуры. То есть разрушается подкожная жировая клетчатка, цвет чуть-чуть какой-то становится такой, ну, может, желтоватый, но это не синяк. Синяк только по кромке идет. Просто там даже кровоизлияния нету, там некуда.
Их учат бить? Вообще есть какие-то неформальные тренинги?
Вот как нет, разумеется, как бы...
Или это все как бы между своими обсуждается и показывают старшие товарищи, вот
нет,
как все, их надо
все,
бить?
Все, что есть правила применения спецсредств, то есть нельзя в жизненно важные органы там применять, прочее, прочее. То есть, но то, что делается, это делается намеренно, вопреки инструкции, то есть это явное превышение при всех, нецелесообразно. Но целесообразно с точки зрения нагнетания страха. Потому что спецсредство, ну, его достаточно применить где-то там раз-два ударил, все понятно. То есть человек там отошел в сторону, либо какие-то действия необходимо принять. А когда бьют, добивают и забивают таким образом, ну,
нет, это уже нет, другие нет, цели. Ни одного случая привлечения сотрудника за избиение?
Ну, как-то за последний год нет.
За последний даже год вот, я даже сейчас не могу вспомнить.
Да, вот даже вот это, сколько там вот не пытаются Сосновскую, что вот этот удар в живот, да?
Удар в живот, то, да.
Нет, все. Нет.
И ногу, когда сломали.
Ногу сломали, сам, абсолютно да. ничего не засудил. Да,
ну, ну, это сакрально, это вот да. краеугольный камень.
Да-да-да, но вот тут это... есть еще один момент. Не все подают. Айдар, конечно, он прекрасно говорит, надо бороться, надо это. Все это есть. Но мы знаем, к сожалению, там есть обратная сторона медали. И такие случаи просто есть по жизни, да, что вот там в 17-м году есть такой был фигурант Шатровский, которому применили болевой, просто бросили через плечо, и неудачно он головой ударился об Собянинский фонтан, плитку. И они пробивают ему голову, он теряет сознание, там куча крови, они его отвозят, зашивают, там они все оказывают. Но они моментально ему открывают 318-е. Они должны обосновать свое насилие, а чем они обосновывают? Он первый напал. Нам пришлось, нам деваться некуда. И все равно и ему дали 3 года. Такие случаи на больших как раз массовых акциях, это бывает ответ. Ответ того, что вот они применили, и они сразу говорят, вот 318-й, вот Рождественку вспомните. Как жестоко они избивали там вот этих двух, и женщину, и мужчину. Когда, за что сидел там? Сидит Егор Лесных, они там все. Мартынцов, Баршай. Они все пытались просто их руками оттащить, чтобы они прекратили бить. Они в ответ что сделали?
Не да, надо сразу встречная контратака происходит. Да. Это когда такой момент есть. И еще конечно. Вместе с 318-й, 306-я. То есть если превышение, нет очевидного, да. нет, а заведомо ложный донос.
Давайте уточним. 318-я – это применение насилия в отношении представителей власти. 306-я
– заведомо ложный донос.
То есть не представительной власти, защитить... а именно правоохранительного.
Правоохранительная, да.
Ты... Вот, поскольку все практически у нас случаи, мы такие ситуации, понятно, что в национальной системе добиться привлечения это редкие единичные случаи. И это в любом случае не когда власть защищается. Это где-то криминальная милиция, где-то сотрудники колонии, где-то сотрудники... Мы эти ситуации доводим до Европейского суда. В принципе, это все, разумеется, по критериям Европейского суда оценивается необходимым образом, и такие дела имеют, разумеется, перспективу. Но практически во всех случаях, когда человек обращается за защитой, против него сразу же что-то формируется, какие-то претензии. Да. То есть это либо 306-я заведомо ложный донос, либо он сам виноват, сам напал, мы защищаемся.
Ну да, то есть система, она не должна давать никакой трещины, в которую может проникнуть да, протест, да. общественное мнение.
А потом просто именно вот случаи последние громкие наказания мы знаем, это когда огласка, там, это по Голунову, там подброс наркотиков, это же тоже определенный полицейский террор, да? То есть даже мы сейчас сталкиваемся с тем, что они запугивают, что если вы там это...
Только что в Беларуси выступил вот этот мальчишка, да. парень, которому, так сказать, вот это изнасилование было, там порванный анальный проход. И он заставили сейчас записал видео, по которому он говорит, что он оговорил паре сотрудников милиции. Вот буквально сегодняшнее.
Ну, вообще
думаешь, да, конечно, в общий контекст это изначально поставил, да, там, насилие в Америке, да, и насилие в России и Беларуси. Но реакция, сравнить реакцию в Америке, то, что в Америке как вообще переворачивает всю полицию, там целыми отделениями становятся на колени, там берут плакаты «Я не могу дышать» и так далее. И вот эта монолитная структура, которая сплачивается и ощеривается во все стороны, вот эти 306 и 318.
Все-таки Америка – это другая цивилизация. Да. У них и государство строилось совершенно по-другому.
И все-таки поэтому... там независимый суд, все-таки там
нам
есть...
Здесь... Лучше все-таки с Европой проще сравнить, потому что у них исток несколько другой изначально. Ну, то есть основа построения государства...
Хорошо, с Европой. Ну, в Европе такие эксцессы, как мы... Не эксцесс, вернее, такая норма, да, насилия, которую мы видим в России и Беларуси, она невозможна. Вот, скажем, вот Франция упоминали в начале, Даниил Конан говорил, желтые жилеты.
Зависит от того, насколько в своих нарушениях далеко зашла власть. Когда власть зашла безвозвратно, когда она не может ответить на вопросы народа, когда очевидно преступление, правонарушение со стороны власти, то ничего не остается, кроме как народу заткнуть рот силой. То есть показать, что есть единый монолит, есть система. Неважно, это физическое насилие, неважно, это отравление. То есть это одна составляющая. Потому что вообще в целом по каждому неугодному три основных момента как работают. Как человек становится неугодным, его либо дискредитируют, либо его преследуют правовыми способами, суды, судебные разбирательства, аресты недвижимости, какие-то тяжбы, либо физически. То есть вот этот, эти три момента, с которыми сталкиваются практически все правозащитники, сталкивались там на каких-то этапах. То есть это так, либо так, либо так. Ну, а тут сталкивается целый народ. Если народ представляет для власти опасность, если у народа к власти имеются вопросы, то власть будет вынуждена отвечать. Да. Другого ответа нет.
Да, почему в Европе? Потому что там есть сменяемость власти. Давайте все-таки исходить из того, что когда нет сменяемости власти, есть безнаказанность тех или иных людей. Наша полиция так действует, потому что она знает, что ее прикроют.
Да. Ну, плюс,
а жестче они становятся от безнаказанности, от того, что они могут себе это позволить. Они знают, что им за это ничего не будет. И все-таки в Европе они вот сейчас вот, вот как раз сюжет показали, и все-таки они там кидают там бутылки, камни, понимаете, они громят.
Не, ну желтые жилеты не были мирными, горели магазины,
да,
машины.
Да. И вот за это их, конечно, там идет на действие, идет противодействие, да, ну и то, там все-таки так.
Ну да, если сравнить с Белоруссией, где за собой мусор убирают люди,
да,
так сказать.
Да, и ботинки снимают, чтобы на лавочке встать.
Степень протеста.
Но все равно же мы понимаем, для чего этот протест и к чему это ведет. То есть мирный протест, он не ограничится. Если бы были даны гарантии Лукашенко, ну, вот сейчас мы выйдем, поговорим, да, и уйдем.
Да, но все-таки выходить на первый или второй день со светошумовыми гранатами,
как бы, ну да,
это здесь сразу знак того, что, ребята, степени разговор не будет.
Слушайте, а вот что, вот еще раз я хочу поговорить, что у них в головах? То есть вот вы считаете, что здесь стопроцентная мотивация, они уверены, что они с врагами народа, врагами режима, и они вот смотрят на эти сотни тысяч людей, на женщин, на детей, на людей, так сказать, вышедших со светлыми лицами, и они, тем не менее, у себя конструируют такую картину мира, по которой это враги.
По поводу женщин, давайте я вам сейчас пример
приведу. Вот, что у них в голове? Вот я
у
хочу
них
понять.
В голове пропаганда, которая им говорят, что все, кто выходит на улицу, они расшатывают власть, они хотят оставить вас без работы, они много чего говорят. А потом они вас будут гнобить. У меня есть просто случай, моя дочь там, ну, лет 10 назад занималась там в спортивной секции, дзюдо-самбо, она была маленькая, это для подвижки. И там были здоровые, крепкие ребята, лет 20, которые тоже занимались для себя. И один из них вернулся из армии. Вернулся, работы нет, но он прав, с кавказским менталитетом. И он пошел в ОМОН работать. Хорошая зарплата. Он уволился через 2 месяца. И он сказал: мне внушают каждый день, что нет перед тобой ни женщин, ни детей. Перед тобой есть просто вот эта масса, которая хочет. И я должен их бить. А я в любой женщине вижу мать. И я не могу, я лучше пойду вагоны разгружать. Это крепкие ребята. И вот я просто знаю таких. Да, им внушают. Они говорили каждый день. Я разговаривал с одним из этих, который в Росгвардии. Перед тем, как их вывозили к Навальному. Хотя им запрещено, кстати, Росгвардии запрещено вот этим молодым мальчишкам, им запрещено даже дубинки применять. Это он сказал. Это их инструктируют. Но на протяжении перед Навальновской акции тогда, в 17 году, 12 июня, он говорит, 5 дней нас сгоняют на плац. И командир нам рассказывает, какой плохой Навальный. Проходит 2 часа. Потом проходит это. Начинают рассказывать, какие плохие те, которые это самое. Они хотят нас всех поубивать. И он говорит, это менталитет. То есть это нам забивают голову. Мы как роботы. И они действительно верят. И вот недавно, я вам скажу, 4 дня назад я была у белорусского посольства. Я была как правозащитник, я просто наблюдал действия тех и других. И я случайно услышал разговор полиции. Когда один говорит, ой, как надоели, а другой говорит, да я бы расстреливал их всех. Вот они в форме. То есть насколько они так надоели, я их ненавижу. Вот он показывает. Это, знаете, как надо вбить. И ведь недаром же они там по счетам стучат, да, это заводят, это к чему-то. Угу. То есть там, на самом деле, прям, ну, наверное, целые технологии. Особенно в полицейских государствах, да, то есть полицейское государство, там, наверное, прям целые технологии. Это надо изучать и... Кстати, это достаточно
интересно. Ну, то есть это фактически ментальная деформация, с которой никто не работает, и которая только накачивается государством.
Это не деформация, это именно...
Берсерки создаются.
Да, это отбор. Причем вот удивительно, что человек ушел через 2 месяца, так, потому что уже на стадии отбора происходит очень глубокое психологическое тестирование, то есть ПФЛ. То есть проходят тесты, смотрят на вопросы, кроме того, устойчивости, лояльности и прочих моментов, способен ли он к этому.
Наличие критического мышления.
И дальше уже в ходе работы, в ходе подготовки, это все, разумеется, эти качества усиливаются. И из человека сделали цельного такого бойца. Ему в голову не должно, в принципе, даже приходить сомневаться, иначе он разрушится. И то же самое даже следственный корпус, который фабрикует дела, да, то есть они же понимают, что они ломают судьбы, они же понимают, тоже отличают виновный человек, невиновный, знают. Но для них у них есть своя функция, и это их есть, они становятся профессионалом в своем качестве.
Они видят себя некими винтиками машины. Они не ставят под вопрос целеполагания. Да? Твоя задача быть винтиком, выполнять свою функцию. Да, твоя тогда жизнь исполнена.
Он как человек, да, допустим, как семьянин, как отец, как просто какой-то, это на второй план отходит. Прежде всего, он профессионал. Как профессионал он должен быть хорошо подготовлен физически, хорошо подготовлен психологически и верен прежде всего. Потому что если он сменит, да, то есть перейдет в одну сторону, в другую, в принципе, он для себя будет знать, что это профнепригодность. Потом, когда по отмашке им скажут, что все, власть сменилась, вы можете переходить, они перейдут. То есть они также встанут на другой стороне.
Интересно, выходя на пенсию, они остаются в той же вере, да? То есть, что он честно отслужил. Как сталинские палачи. Мы читаем про них, а вот уже 30 лет прошло, они говорят, я убивал врагов народа.
Да, я выполнял приказы.
А иначе он не сможет жить просто. Да. То есть он разрушится, он посадит мигом сердце. Те же самые люди в колониях, которыми этим вопросом задают, те же самые следователи. То есть я знаю следователя в Новосибирске, да, который расследовал дела. Она вынуждена была все равно делать эти подлости, так, но переживала, понимала, что это делать. Это закончилось тем, что человек с серьезными расстройствами психики в психбольницу, все. То есть это просто разрушительно.
Ведь почему в адвокатах, например, очень много следаков. Я знаю всех: судью, прокурора, следаков, там бывших.
Которые шли в адвокаты, потому что не поняли,
потому
как
что
бы,
либо ты устал,
системы,
либо ты наелся бороться сам с собой, да, и тебе хочется перейти на другую сторону, но другими путями, переходя в адвокат, ты же как бы остаешься в системе, но ты начинаешь защищать ту сторону, которую ты видим тогда.
Но следователи все-таки думающая профессия, они вынуждены думать. Здесь можно не думать.
Но здесь и других набирают все-таки.
Да, здесь другая идет отбор.
Я просто знаю двоих, которые ушли просто пяток лет поработали, именно хорошие полицейские, даже в угрозыске. Они ушли в частное агентство, знаете, вот куда уходят, чтобы именно тоже умственную работу проводить, но на другой стороне, как бы быть независимым от этого приказа.
Да, в общем, да, речь, конечно, здесь идет о очень тщательном отборе и о той корпорации, которая формирует таких вот деревянных солдатов Урфина Джюса. Продолжаем разговор, наш археологический разговор об истоках и применении полицейского насилия, которое фактически становится полицейским террором. То, что происходило на улицах Москвы год назад, то, что происходило буквально последние дни на улицах Минска, разворачивается у нас перед глазами. Кто виноват и что с этим делать? Рассуждает Надежда Щетинина, гражданская активистка, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Лично меня никто не бил, максимум мне заламывали руки, то есть в ходе задержания. Сталкивались именно с конкретным насилием мои друзья, мои соратники. Если вспомнить несколько случаев последних, то это, во-первых, 19 марта, когда происходила ликвидация нашего мобильного штаба по противодействию строительства на могильнике радиоактивных отходов Сабурова. И там к нескольким людям было применено довольно жесткое насилие. То есть, во-первых, я видела, как людей избивали, а во-вторых, как одного мужчину просто спустили кубарем со склона. Потом также я столкнулась с этим, когда принимала участие в серии одиночных пикетов на Петровке 38. Как раз там была серия пикетов против полицейского насилия. Из одного из активистов гражданского общества, очень жестко задерживали, ему очень сильно заломали руки, нагнули его, и при этом довольно быстро его потащили. В итоге он просто не смог идти, у него начали заплетаться ноги, в итоге он начал падать, подключились еще несколько сотрудников, его просто взяли, вот так вот и понесли. И в итоге ему вменили 19.3 за сопротивление задержанию. Вот. И тоже вот недавно была ситуация моего друга Дмитрия Иванова. Задержали рядом с ОВД. Мы там ждали задержанных после акции. Вот. И ситуация вообще очень странная. То есть буквально из-за какой-то ерунды там лежал какой-то пакет непонятного происхождения. И полицейские стали требовать от нас, чтобы мы этот пакет забрали. И Дима, ну, просто стал им объяснять, что пакет не наш, соответственно, почему мы должны собирать чужой пакет. И вот это им настолько не понравилось, что сначала у него попытались проверить документы, а у него с собой просто не было паспорта. И затем его очень-очень грубо задержали. Причем, ну, я на это довольно эмоционально среагировала, стала кричать, что они фашисты, там, махать руками, и, ну, в общем, в итоге меня задержали вместе с ними. Если говорить про нашу страну, то все это делается осознанно, ну, со стороны власти, потому что, как мне кажется, полицейское насилие у нас существует в первую очередь для того, чтобы противодействовать развитию мирного протеста. Ну, то есть, как мне кажется, мирный протест наиболее эффективен, потому что к нему могут присоединиться граждане всех категорий, и в таком сопротивлении можно участвовать несколько дней подряд. То есть тебя, если не избили, ты можешь завтра прийти, через неделю прийти. Вот. Поэтому, как мне кажется, власти делают все, чтобы спровоцировать протестующих на ответное насилие, и чтобы люди просто боялись выходить, и вот эта вот вся система полицейского насилия выстроена осознанно. Во-первых, это тот факт, что оценка работы полиции у нас происходит не исходя из того, чтобы преступность, уровень ее снижался, а исходя из каких-то вот статистических показателей по раскрываемости. Вот. Во-вторых, что у нас суд, он встает на сторону обвинения в том случае, если оно выстроено исключительно на признательных показаниях. И вот эти два фактора, они как бы мотивируют полицейского, показывают ему, что самый простой путь для того, чтобы достигнуть поставленной перед ним задачи, просто взять и выбить эти признательные показания. Вот. Во-первых, вот эти моменты. Во-вторых, как я думаю, что самореализация полицейского, то есть вот от обучения, да, и до того, там, как продвижение по карьерной лестнице его происходит в условиях такого, ну, психологического насилия со стороны коллег. Вот. Ну и еще, как мне вот кажется, что неправильно у нас вообще воспринимается полиция именно, что чисто силовая структура. Как мне кажется, что чисто силовая структура – это вот армия должна быть, то есть, которая защищает нас от внешней угрозы. А полиция, она в основном работает с обычными гражданами, зачастую добропорядочными. И, как мне кажется, эта структура должна быть более социально направленной. Возможно, при подготовке курсантов следует больше внимания уделять таким дисциплинам, как психология, социология, а не тому, чтобы обучать их, как избивать людей дубинками.
Надежда Щетинина в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Элла Паниях, социолог Санкт-Петербург. Элла, добрый день.
Добрый день.
Хотел как раз перекинуть мостик от последнего, что она говорила, и вот то, что вы много пишете по поводу тех процессов, которые в Америке сейчас происходят, вот «Definance the police», «Дефинансировать полицию», а то и просто как, да, городской совет Миннеаполиса требует распустить полицию. Насколько это реально? Вот то, что вот и говорила как раз Надежда, что полиция из силовой структуры превратится в некую социальную силу.
Ну, мне кажется, что это примерно неизбежно, да, для Америки, если мы говорим об американских вот этих вот событиях. Их полиция устарела, да, и их полиция, ну как, в Америке нет одной полиции, да. В Америке 18 тысяч полицейских организаций, все из которых подчиняются своим гражданским властям, от муниципальных до федеральных, всех уровней. Да? Они не подчиняются друг другу. Нет двух полицейских подразделений, которые подчиняются друг другу. И проблемы у них разные. Но одна из этих проблем – это то, что когда в Америке происходило вот, ну, то, что называется революция гражданских прав, да, 60-е годы, они полицейскую работу реформировали в самой минимальной степени. Американцы любят свою полицию, относятся к ней с величайшим уважением. Это престижная работа. И им как-то не пришло в голову, что частью вот этой вот вот этого вот огромного перехода, изменения всего общественного уклада должно бы было быть, как в Европе. Изменение того, как у вас организована полиция, как у вас организована общественная оценка полиции, из каких ценностей исходя вы ставите ей задачи и так далее. Это не случилось тогда. Общество продолжило развиваться, и оно в какой-то момент увидело, что в огромном количестве мест вот эти вот полицейские организации – либо их деятельность уже не соответствует очень сильно ценностям тех сообществ, которые они обслуживают, или еще бывает другая ситуация. А общество стало гораздо более связанным. Общество стало, разные части общества стали гораздо более прозрачными друг для друга. И вот получается, что, может быть, общественность Миннеаполиса очень долго устраивала то, как работает их полиция. Но людям в Нью-Йорке и Калифорнии как-то перестало быть безразлично, что происходит в других сообществах, где живут другие люди.
Ну и к чему это приведет?
Неприемлемо, что в той же стране, да, понимаете, там арестованному ногу на голову ставят.
К чему это в итоге приведет? Дефинансирование или действительно возможен роспуск полиции, замена ее некими каким корпусом социальных работников и таких каких-то выборных, может быть, должностей, типа дружинников таких, гражданских милиций?
Смотрите, это в разных местах приведет к разному. Слава богу, да, в Америке каждое сообщество само занимается своей полицией. В больших городах вроде Миннеаполиса, это проблема больших городов, да, у них очень часто долго не сменяется власть, у них очень часто люди из одной партии, устойчивое большинство, да, на выборах, и люди из одной партии, значит, выборы за выборами управляют, и как-то им не очень хочется разбираться с тем мусором, который накопился от предшественников. Значит, там полиция, может быть, которую 50 лет не приводили в чувство. И да, иногда, наверное, вот самое разумное, что есть, это такую полицию просто распустить. И сформировать новые силы правопорядка на каких-то новых основаниях. А где-то, это я бы сказала, скорее какие-то поменьше сообщества, полиция просто пренебрегала, там, не знаю, тренингами политкорректности, условно говоря, пренебрегала тем, чтобы просто новые технологии более гуманистического полисинга, да, внедрить вовремя в свою деятельность. Там ее нужно просто научить этому. Да?
Ну, да, здесь очень важно, кстати, да, вы слово говорите, действительно, что вот есть разница между полицией как институцией, да, полицией как бюрократией со своими ресурсами, интересами, да, и вот этим вот полисингом, да, полисингом как процессом, то есть сдвинуть конечно. Фокус с института на процесс обеспечения закона.
В современном обществе все больше безопасности. А продуцируется... Безопасность — это то, что нужно делать. Да? Безопасность — это не отсутствие чего-то. Это социальные институты, которые это делают, или технологии. И с каждым десятилетием, наверное, да, все больше безопасности продуцируется другими механизмами или другими институтами.
Да, не грубой силой, не насилием, не полицейским террором, как сейчас.
Видеокамеры, большая часть из которых поставлены частными лицами, частными организациями, железные двери, охранные организации и куча социальных процессов, которые вообще к полицейской деятельности никакого отношения не имеют.
Понятно. Элла, спасибо большое. У нас Элла Паниях, социолог, была на связи. А мы возвращаемся, как, знаете, вспомнился, как слушая Эллу и, так сказать, представляя то, что сейчас происходит с американской полицией, вспомнился, да, мистер Твистер, бессмертный, мы не в Чикаго, моя дорогая. Вот, вернемся на грешную российскую, постсоветскую, белорусскую землю. Насколько то, что, о чем говорит Элла, можно... Или это утопия? Реформа полиции, замена, так сказать, больше социализации работы полиции?
Почему нет? Ну, прежде всего, тот же самый опыт выборных должностей. По крайней мере, касаемо милиции общественной безопасности, ну, даже и не только милиции, полиции общественной безопасности, касаемо судей районного уровня, это должны быть, в принципе, выборные должности. То есть начальник РУВД, по сути дела, он должен выбираться гражданами этого района. И уже выстраивать работу свою, нести перед этим ответственность. Тот же самый, если про США говорить, институт шерифов. Ну, угу. Же понятное дело, что преступления тяжкие, особо тяжкие, да, там это федеральный уровень, определенные другие механизмы, другой контроль, там... Следственный комитет под отчетность, это да. А то, что касается административных правонарушений, то, что касается преступлений небольшой, средней тяжести, каких-то бытовых текущих вопросов, здесь, конечно, должен быть вопрос самоуправления. Но мы же все-таки говорим о двух разных видах насилия. Один, то, что в Америке это касалось конкретного правонарушителя, то, что идет в Беларуси, то, что было у нас в прошлом году, то, что у нас будет в этом году, то, что у нас будет в следующем году, это, соответственно, власть себя защищает. Вот здесь уже стоит другой вопрос. Сколько власть имеет право иметь телохранителей? То есть, и есть, должны ли быть законодательные ограничения для этого? Потому что обеспечить справедливой власти, власти, не допускающей нарушения законов, защиту, ну, какое-то определенное количество людей, профессионально обученных к этому, как охрана ФСО, должно быть. Но если в личные телохранителя собрали всех людей с боевым опытом, ОМОН, спецназ, все. По сути дела, это личный телохранитель.
Ну, тут же, да, еще же дело в том, что создали огромное количество дублирующих структур, да, если сейчас думать, что есть МВД, Следственный комитет, ФСБ, Росгвардия, и в результате, так сказать, окей, кто-то со следственными полномочиями, кто-то без, но они, кто-то там с оперативной работой, там, у Следственного комитета, если нету, но они все борются за ресурсы. Как
не
я понимаю.
За ресурсы, они борются
за власть. А ресурс – это мы. Ресурс – это наша безопасность.
Ну, к сожалению, еще, знаете, как у нас картинку еще такую создали. Я вот как раз год назад по московским протестам, когда мы пытались все-таки как бы понизить вот эти сроки, мы через членов СПЧ пытались донести, когда была встреча с президентом, одну главную вещь, что куча... Полно полицейских, честно выполняющих свою работу. Следователей, гоняющих бандитов, которые рискуют своей жизнью. Есть такие. Но картинка общества, именно вот эта рождественка, когда он дубинками бьет всех и все. Что надо остановиться, надо своих остановить от этого, потому что люди перестали доверять. Ну, послушайте. Еще очень важна профилактика. Как я всегда говорила, вот участковые раньше занимались профилактикой нормальной, делал нового величия. Если бы была профилактика, просто приди к родителям, скажи, оштрафуй, надавай детям своим по одному месту. А у нас полиция и вот эти следственные органы сами сделали организацию, сами создали, сами внедрились, создали палки, погоны, ресурсы. Опять те же ресурсы, человеческий ресурс,
ну, вот это да,
материальный ресурс. Звание там.
Выходим в завершение, да, в завершение нашего эфира, выходим на, собственно, на ресурсный принцип организации российской власти. Потому что полиция и силовые органы, они сами создают опасность для того, чтобы продавать безопасность государству. И здесь, конечно, огромная проблема, потому что полицейское насилие, полицейский террор, да, оно прописано в самой сути этой работы, но везде в мире оно взято под контроль. А в специфическом российском случае ресурсного государства очень часто, мы видим сейчас это и в Беларуси, и в России, полицейские силы превращаются из поставщиков общественного блага в угрозу обществу. Это была программа «Археология». В гостях у нас были Алла Фролова, Сергей Охотин. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.